Таких рождает вера наша.
Здравствуйте. С вами директор Государственного архива Рязанской области Татьяна Петровна Синельникова, преподобный мученик Никанор Морозкин. Сегодня мы с вами вспомним это имя. Почему я говорю «вспомним»? Потому что многие люди, которые слушают эту передачу, иногда знают о людях больше, нежели знаем это мы. По крупицам собирались сведения. Не все нам известно об этом человеке. Вместе с тем мы с вами поговорим о нем. Он родился 13 марта 1870 года в селе Вожелез Спасского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина Михаила Морозкина. Во святом крещении его нарекли Никифором. Понимаете, если мы говорим о преподобном ученике Никаноре, родился он с именем Никифор, значит, мы будем с вами говорить о человеке, который принял постриг, стал монахом. Его судьба бросала в разные концы нашей необъятной страны. Родители из родного села перебрались сначала в село Студенки Изюмского уезда Харьковской губернии, где отец работал бондарем. Какова была причина переезда их на Украину, мы не знаем. Ну, наверное, это было связано с тем, что Украина всегда считалась житницей. Казалось, что в другом месте жить будет лучше, жить будет легче. Но Никанор ненадолго остался в родительском доме, и в 1888 году он покинул родительский кров и поселился в Оренбурге, совершенно в другом месте. И в этом городе душа его прикипела к храму, где сначала он пел на клиросе, а затем стал исполнять обязанности псаломщика. А вот в 1899 году он поступил в число братья Никола Переверского монастыря Московского уезда. Сейчас это уже сам город Москва. Через 6 лет, в 1903 году, он принял монашеский постриг, и ему было наречено имя Никанор. Тогда ему исполнилось 33 года. Почему так быстро настоятель совершил постриг? Ведь в дореволюционное время, прежде чем принять монашество, очень многие, как в женских, так и в мужских монастырях, люди проходили искус, проверяли себя, а смогут ли они вообще быть в монастыре. И, по-видимому, все, что делал будущий преподобный мученик Никанор, все, чем он занимался, как он трудился, как он молился, все это было на виду у настоятеля. И он был не только пострижен монахи, но и рукоположен в иеродиакона, а потом в иеромонаха. Он был действительно настоящим монахом, как вспоминали о нем его современники. Рукоположен он был 5 октября 1909 года в храме Христа Спасителя в Москве. И до 1917 года его жизнь текла в молитвах, в трудах, как и положено монаху. А вот 27 февраля 1917 года, когда уже в Москве происходили разные революционные события, иеромонах Никанор был назначен духовником братии. Это было очень для него важным послушанием. Ведь обычно духовниками избирались и назначались особо духоносные старцы, а он еще старым не был. Несмотря на то, что в России уже совершились революционные события, люди, которые ушли от мира и заключили себя по доброй воле в монастырь, они продолжали свои праведные труды и молитвы и прекрасно осознавали, наверное, своим каким-то Богом данным им чутьем понимали больше о происходящем, но вместе с тем они просили только милости Божией. Отец Никанор обладал прекрасными душевными качествами и был духовно высок. Об этом свидетельствует даже тот факт, что 24 августа 1920 года Совет Общины при часовне Иверской иконы Божией Матери в Москве просил святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, назначить его заведующим часовней, как достойного во всех отношениях. Но в 1921 году случилось ужасное событие. Иверская часовня была ограблена. И, конечно, обвинили в ограблении священнослужителей. Грабители проникли внутрь через крышу, похитили украшения с икон и другие ценности. Члены церковного совета и иеромонах Никанор были обвинены в халатности, и в 1922 году их арестовали. Им предъявили обвинение в хищении церковных ценностей. Иеромонах Никанор провел под следствием в тюрьме 11 месяцев. 11 месяцев обвиненный ни за что. Но, слава Богу, это было еще только начало гонений на церковь, и обвиняемых освободили. Отец Никанор вернулся в свой родной монастырь и был назначен настоятелем. Из архивных документов известно, что советская власть очень пристально в это время следила за тем, что происходило в монастырях. Ведь практически по закону монастыри закрывались первыми. Еще до церквей не добралась власть, но вышли уже указы о закрытии церквей и монастырей. И еще в 1921 году в документах, которые сохранились в архивах, указывалось, что настроение духовенства в это время в Москве и по губернии охарактеризовывалось как сдержанное. Служители культа держатся и действуют осторожно. Внимание духовенства за последнее время направлено по преимуществу на возбуждение и усиление религиозных чувств. Кроме исключительно церковных церемоний, устраиваются также духовные концерты в церковных помещениях с участием артистов государственных театров. Такой концерт, например, был устроен 12 июня в Московском уезде, в Ленинградском районе, в Перверском мужском монастыре. В 1923 году отец Никанор был возведен в сан игумена, а 29 марта 1923 года его назначили членом Московского епархиального собрания. В этом же году он был возведен в сан архимандрита. Однако 2 февраля 1932 года его арестовали во время новой волны гонений на Русскую Православную Церковь. Он был заключен в Бутовскую тюрьму. И как мы уже с вами говорили, когда человек попадает в тюрьму, следуют допросы один за одним и в ночное, и в дневное время. На одном из них архимандрит Никанор сказал следователю: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю, так как с моей стороны никакой антисоветской агитации не было. Я считаю себя обязанным исполнять среди крестьян требы, на которые меня приглашают. Но в разговоры с крестьянами о политике никогда не вступал. Лично я относительно советской власти считаю, что со стороны ее в отношении церкви гонения нет, но есть гонения на духовенство, которое невинно содержится в тюрьмах». Вину архимандриту Никанору вменили и то, что он помогал высланному прежнему архимандриту монастыря. Он посылал ему свои скудные средства, еду, деньги. 13 марта 1932 года особое совещание при коллегии ОГПУ СССР приговорило отца Никанора к 5 годам ссылки в Казахстан. Он был отправлен в Алма-Ату. 1 июля 1936 года его освободили, он вернулся в Москву. Но, сами понимаете, власть не могла позволить вернувшемуся из заключения жить в столице. А ведь он уже вернулся совершенно больным человеком, инвалидом. Ему пришлось уехать в село Спас-Русский Волоколамского района Московской области, где он служил в Спасском храме. Вторично его арестовали 26 марта 1938 года, то есть совсем скоро после освобождения. Содержался он сначала в тюрьме в городе Волоколамске, а затем его перевезли в Таганскую тюрьму в Москве. И вновь утомительные допросы. Наверное, только молитва давала силы ему держаться на допросах. Из ответов его видно, что он никогда ничего не имел ни против советской власти, ни против своего родного народа. Перед ними он был чист. А вся вина его заключалась только в том, что он верил в Бога и не отрекся от него. Отцу Никанору были устроены очные ставки со свидетелями, что только на него не наговаривали. Но он все отрицал и, самое главное, никого не обвинял. Он только сказал, что все обвинения, которые ему предъявляют, он считает ложными. И 14 июня 1938 года тройка при УНКВД СССР приговорила архимандрита Никанора к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение на полигоне Бутово под Москвой 1 июля 1938 года. Преподобный мученик погребен в известной общей могиле на этом полигоне в числе 162 человек, расстрелянных там в этот день. 31 июля 1989 года архимандрит Никанор, а в миру Никифор Михайлович Морозкин, был реабилитирован. Мы прекрасно знаем, что преподобный мученик Никанор сделал все, чтобы свое сердце, свою душу отдать Господу Богу. И за этот подвиг, по представлению от Московской епархии, он был причислен к лику святых определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 20 апреля 2005 года. Память его совершается 18 июня по старому стилю, 1 июля по новому стилю, в день мученической кончины в соборе новомучеников и исповедников российских 20 века. Спасибо за внимание. С вами была Татьяна Петровна Синельникова, директор Государственного архива Рязанской области.